Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, друзья. Есть такая тема. Да, она есть. Олег Шевкун у микрофона. Но не Олег Шевкун на экране. Совсем не Олег Шевкун сейчас на экране. А Кристина Павлова. Кристина, привет.
Всем привет.
Я не понимаю, что у нас происходит. Ну ладно, сейчас будем разбираться. Есть такая тема. О чем сегодня речь пойдет?
Сегодня мы говорим о путешествиях впервые. Если вдруг диван вас манит, но вы решили, что время что-то менять, нужно понять, как это сделать, с чего начать, чтобы путешествие получилось очень крутым, веселым, незабываемым, подарило по возможности побольше положительных впечатлений и поменьше какого-то негативного опыта.
У меня прям песня «Если вдруг диван вас манит».
Отлично, надо будет написать про это.
Давай, займись. Ну и мы сегодня не одни в этой нашей виртуальной... Да, точно не одни, у кого-то что-то падает.
У меня вот, например, соседи сверли. Соседи, привет вам.
Соседи. Так, а у кого-то что-то упало. Алия, по-моему, да?
Я не упала. Здравствуйте всем.
Нет, у тебя упало или не у тебя?
У меня ничего не упало.
Понятно. Сейчас будем смотреть. Алия Нурулина с нами сегодня. Алия, привет тебе. У меня видео пока нет. Ребят, меня не видно. Ну ладно, ничего страшного. А, нет, видно, только не там. Ладно. Алия Нурулина. Так, Сергей Парахин.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Самый серьезный. Он выдерживает серьезность. И кто-то еще ведь есть сегодня? Настя?
Да, я здесь. Всем привет.
Ну что ж, друзья, сегодня у нас такой забавный день. Кристина, знаешь, бывают дни, когда все идет или не идет. Все идет как-то не так, как предполагается. У тебя бывает такое?
Да, конечно, бывает. Но приходится искать какой-то вариант, что-то менять, что-то подстраивать под себя в любом случае.
Сегодня у нас нет трансляции в соцсетях, так что если вы привыкли нас слушать ВКонтакте, Facebook, заходите, пожалуйста, на YouTube. YouTube-трансляция идет, только YouTube-трансляция. Я надеюсь, что мы...
А можно вопрос? А как люди, которые привыкли слушать ВКонтакте и Facebook, сейчас тебя услышат?
А мы там повесили сегодня объявление ВКонтакте и Facebook, и там есть ссылочка, по которой можно щелкнуть или нажать, или потрогать, и попадешь сюда и услышишь. А вот если не щелкнул, не потрогал, ну я не знаю как. Вот. Ну а что делать? А что
я
делать?
Не могла это не спросить. Прости.
Разберутся, я думаю.
Я понимаю, да. Вот, сегодня говорим о притяжении дивана. Слушайте, господа товарищи, приходилось кому-то реально преодолевать вот это притяжение в разных вариантах. Когда вот хочется куда-то поехать, а потом думаешь, а что, а зачем, а страшно, а как там будешь? Вот. Или вы все, друзья, которые вот взяли и поехали сразу, без всяких проблем с какими-либо преодолениями.
Ну вот в путешествие точно без проблем. Диван меня скорее притягивал, когда, знаете, на учебу надо, думаешь, зачем?
Как бы... Да.
И так хорошо. Да, а вот если говорить про путешествие, то тут не работало притяжение дивана, потому что энергия тратилась на другое. Нужно было как-то, даже не знаю, это можно назвать сравнить с притягиванием каната. Нужно было тянуть канат на себя и говорить родственникам, что с тобой все будет хорошо, и у тебя как бы нет особо времени думать, а как ты будешь, потому что должен доказать другим, что ты будешь нормально. Ты сам еще не в курсе, как ты будешь, но... То есть я не успела испугаться, вот.
То есть ты преодолеваешь...
Диван хорош, когда уже после путешествия. Вот это действительно здорово.
Ой, да.
То есть Настя преодолевает не притяжение дивана, а сопротивление родственников скорее.
Ну да, это тоже было определенное, что нужно было преодолеть. И мне кажется, что с диваном было бы справиться менее энергозатратно. Вот это было бы. То есть с родственниками это требовало определенных сил моральных.
Почему-то Влад задает вопрос лично Кристине. Крис, ты его видишь?
Нет. А Влада?
Да. Нет, вопрос Влада.
Влада не видишь точно.
Влада точно не
видишь.
Почему-то Влад лично тебя спрашивает, как вопрос лично Кристине, как заставить себя встать с дивана?
То есть у меня нет проблем с тем, чтобы встать с дивана, на самом деле, особенно если я отправляюсь куда-то в путешествие, как будто я так много куда-то отправляюсь, но неважно. Но на самом деле, когда ты уже думаешь о том, что ты куда-то поедешь, ты уже в процессе, ты покупаешь билеты, ты уже думаешь, что ты возьмешь с собой, и как-то уже диван тебя, наоборот, отталкивает, у вас полюса как-то меняются, и все, и он тебя больше не притягивает. Но в путешествии, если ты целый день гуляешь по городу, А потом вечер, 3 часа ночи, ты думаешь, что пора бы лечь спать. И приезжаешь домой, и вот тогда тебя диван или кровать очень манит, просто вот, ну, невозможно преодолеть ее притяжение.
Нет, коллеги, ну это нормально, это понятно.
Ну да.
Это уже после того, это то, о чем Сергей сейчас говорил. А помните первый раз в вашей жизни, когда вы поехали в незнакомый город, ну или в почти незнакомый город, ваши первые поездки, ваш первый опыт? Я понимаю, у кого-то это было давно, у кого-то это было недавно. Было что-то веселое, смешное, забавное? Вот как это все происходило?
Моя первая поездка, ну вернее, она такая самостоятельная вторая, но я ее больше причисляю к первой, потому что она была полностью, которую я планировала более или менее самостоятельно, она была очень веселой, потому что... Почему? Потому что у меня вроде бы был какой-то план, который на самом деле можно описать 2 словами, по ходу разберемся.
Ой,
у меня
как
вышло
я не люблю
так,
такие
что...
планы.
Да, он должен был быть нормальным, но пошло все не так уже как бы с самого утра. У меня был в университете экзамен, и мой план сначала выглядел, что я сдам экзамен за часик, думала я, покушаю, соберусь, все посмотрю, что мне нужно узнать в интернете, и все распланирую. Но судьба и преподаватель решили иначе, вместо 1 часа экзамен длился 6 часов, а про покушать речи не шло, на улице лил дождь, я успела прибежать домой, схватить вещи, запрыгнуть в такси и поехать в аэропорт. Если бы вот, ну, как бы... На этом все закончилось, все траблы, которые произошли в тот день, я бы даже, наверное, этому не придала значения. Дальше меня посадило сопровождение в самолет. А я еще так рейсы состыковала хорошо, что у меня 1,5 часа между рейсами, то есть этого вполне достаточно, чтобы я прошла границу в России, и как бы все должно было быть хорошо. Но где-то что-то дало сбой, и сотрудники аэропорта не предупредили в Шереметьево, что у меня дальше пересадка. Я прилетела, у нас еще была дальняя посадка, то есть там нужно было ехать на автобусе. Автобус уехал за мной, никто не приехал, я сижу с стюардом, мы такие все коллективно удивляемся, туда они звонят, что ну, у нас тут какой-то человек сидит, который начинает опаздывать. Я смотрю на часы, у меня начинают трястись руки, потому что уже до моего рейса 40 минут, а я еще сижу здесь, еще границу не прошла. И тут приезжают за мной сопровождение, и вот знаете, такой дядечка, он максимально спокоен, то есть он повидал все в этом мире, и он говорит, ну, на этот рейс ты уже не успеешь, полетим в 6 утра. А в этот момент я не поняла, что меня одолело, то ли как я буду объяснять маме, почему я вот ночую в аэропорте, мы покупаем новый билет. Почему-то в тот момент я еще взяла вот это чувство вины на себя, что я где-то не поставила галочку, может, а вдруг... Ну, то есть мы же не думаем, что виноват кто... Ну, может, это думает, но первое, на кого я подумала, это на себя. И я решила, что виновата я где-то не проставила галочку, что мне нужно сопровождение, я забыла лишний раз предупредить, и сама я виновата. И, короче, ехала я в автобусе, сжигала себя на ритуальном костре порицания и думала о том, что... Если я останусь в аэропорту, ну, это будет просто фиаско. А я говорю, может быть, мы можем что-то сделать? Он говорит, ну, сейчас приедем, разберемся. Я говорю, нет, сделай, чтобы я попала на рейс. Ну, очень надо, в принципе, ну, что тут ехать-то? Мы, когда вот подъехали к аэропорту, мне пришло сообщение, что 1/2 часа осталось, как бы, вот сейчас начинается посадка. Я поняла, что все плохо. Мы вышли, он такой меня спокойно берет за руку, и мы начинаем идти. Я говорю, а давайте мы пробежимся. Ну, мы же можем идти быстрее. Мы же можем не идти медленно. Он такой, а вы можете бежать? Я говорю, знаете, мне кажется, я летать сейчас могу. Это был первый случай, когда я прошла границу просто без очереди, когда они наконец-то поняли, что я очень хочу ее пройти, и начали болеть все за меня прям душой, и меня пропускали все. И мы спускаемся вниз на Аэроэкспресс, и он говорит прекрасную фразу. Сейчас 12 ночи, у нас вот в это время Аэроэкспресс ходит раз в 5 минут. И я говорю, а давайте я угадаю, сколько до следующего? Он говорит, да, 5 минут. И знаете, это были самые долгие 5 минут в моей жизни. Мы вот стояли, и я вообще не могла, и я не понимала, что у меня в голове происходит, и я понимала, что вот если сейчас улетит самолет, то это будет ужасно. Это только в фильмах выглядит красиво, когда он бежит, она улетает, и вот это все романтика. Это не романтика. Мы когда вот ехали на этой тарантайке до этого самолета, мне хотелось сказать, останови, а мы еще едем? Я не знала, что на летное поле, если нас уже пустили, то самолет не улетит. Вот для меня этой информации не было в тот момент. Я и не знала об этом.
Я вообще об этом не слышал никогда.
Да, оказывается, так оно и есть, что если нас уже пустили на посадку, то он не улетит. И мы едем вот на этой штучке, которая готова развалиться вот прямо сейчас, вот здесь. И они говорят, что-то мы самолет не видим. А мне хочется сказать, откройте дверь, я найду. Ну, я его слышу уже, я готова найти, то есть выпустите. И да, я успела на самолет, я прилетела успешно. Для меня там уже не было проблемы найти такси, доехать до гостиницы, заселиться. И вот когда я проснулась утром, я только осознала, что вот сейчас я сама распоряжаюсь своим временем. Только утром ко мне пришло, что я вообще-то уже в другом городе, что я здесь одна, и что... Ну, то есть у меня есть, да, друзья, но в целом-то я здесь одна, и я могу вот встать и пойти куда угодно. А куда идти-то? Как бы, окей, Google. И это было интересно очень,
Но к
такое
этому мы сейчас
ощущение.
еще перейдем, потому что, да, там дальше большая-большая история. Вот интересно, что этот человек, про которого ты рассказываешь, был спокоен. Но когда ты сказал о том, что ты вообще-то умеешь бегать,
Они удивляются, да, таким вещам, они непривычные.
Недавно у меня тоже была история, как раз когда мы попросили встретить нас с подругой в кафе, чтобы отвезти нас к Сапсану уже, когда уезжали из Питера. И к нам пришел такой дядечка, очень спокойный такой, пожилой, очень ходил медленно, причем он пришел с опозданием, но мы максимально вежливо, спокойно с ним идем. Я смотрю на время, остается 10 минут до отъезда экспресса, до отправления, а он так идет, не спеша, там что-то еще с кем-то попутно разговаривает. Я думаю, ну, может быть, мы как-то поторопимся. Но в итоге, да, мы успели за 2 минуты до отправления, вскочили, конечно же, в Сапсан, сказали спасибо вам большое. Он говорит, а чемодан-то ваш куда? Наверх? Я говорю, да нет, не надо, уж пусть постоят. Вот, ну, это было тоже,
Я бы
конечно, мы
сказала.
волновались.
У нас, если я вспоминаю себя, например, у меня немножко другая история была. Мне это было еще 93-й год, я был тогда в Волоколамске, как раз
Ух.
реабилитация, это все. И меня пригласили в Москву, в гости, ну, моя, так сказать, школьная подруга там к своим институтским товарищам. Я помню, отпросился, думаю, поеду один. Значит, встал утром.
Это
Значит,
первый раз в жизни, да, уже?
Первый раз в жизни было, да, это было первый раз в жизни.
То есть это сейчас Сергей Парахин там проехал города и страны, а тогда это
Да,
первый раз в
тогда,
жизни
да,
из Волоколамска
93-й
в
год,
Москву.
еще раз говорю, я недавний школьник, то есть как бы я, в общем, только-только начал. Ну, позвали же, вроде как-то интересно же. Вот. Рассказали они мне, что лучше, мне уже там просветили, что надо на Тушино выйти. А дело в том, что тогда, кто ехал с Волоколамска, доезжали до Тушино. Почему? Потому что на Рижском вокзале там была страшная такая дорога. Там с четырех сторон ехали машины, как котел.
Ой, я это
И его,
помню.
переходить даже зрячие люди боялись. Просто реально люди даже другую станцию готовы были подождать или выйти раньше, там проехать как-то потом дольше, чтобы туда только не попадать. И вот как раз договорились тоже на Тушино. И вот я помню, что а там как надо было от центра, значит, автобусик ходит до вокзала. Спасало то, что как бы все небольшое, город маленький. Значит, нам показывали этот мостик, платформы, люди стоят, спросил, электричка, все как бы нормально. Приехал, меня встретили, но интересно было обратно. Мы там засиделись, и обратно я еду уже достаточно поздно. Почти ничего не ходит. Навык не тот, что теперь. И я вот сижу, слушаю там, как не проехать бы, потому что там, ага, Дубосеково, сейчас следующий Волоколамск. Все, значит, подскакиваешь. А время, наверное, часов около 10. Думаю, блин, как я сейчас буду? Сколько пешком идти? Сейчас, небось, автобус уже не ходит и так далее. И вот помню, вышел, подождал электричку, она уехала, такая тишина, думаю, как же. И вдруг слышу вдали, вот ляс работает, автобус, такой дребезжащий звук. Кто помнит, вот с детства, ну, не спутаешь ни с чем. Он, видимо, там, ну, скоро должен поехать. И помню, как я втопил на него, на этот звук, просто вот, ну, я не знаю, я когда еще так носился, наверное, потом уж не припомню. И подскакиваю, он, по-моему, последний был. Говорю, идет там до почты? Он говорит, да, идет. Ну, просто это самое, я такое вот облегчение было, что я сейчас вот там уже было знакомо все, дойду. Поэтому, конечно,
Слава
такой
Богу, не
стресс,
упали
но
на
он...
пути, когда бежали.
Да, ну, я говорю, конечно, такой стресс, но он нужный, потому что ты, как бы, потом уже, преодолев его, как бы, первый раз, вот, потом уже намного легче все это дается. А первично, да, конечно, ты испытываешь напряжение определенное, никуда не денешься.
Коллеги, а вы можете обещать человеку, который в первый раз решился куда-то поехать самостоятельно, вы можете такому человеку обещать, будет стресс?
Да. Конечно.
Стресс да. Абсолютно, конечно.
Гарантирую.
Он неотъемлемая
часть. Ну, смотрите, Кристина своей. Сейчас описывала, вот простой пример. Вот мы были, вот я же свидетелем был вот этого всего, когда действительно мы сидим в кафе, у нас-то лишние с Владом 10-15 минут лишние-то есть, а у девочек-то нету. И нам что-то звонят, а где
и
вы?
И коляску предлагают.
Коляска вам нужна? Да нет, вы нам...
Зачем
мы уже
коляску?
Сами как коляска, понимаете?
А вот зачем?
А, довести вас
да,
до самолета.
Да, мне кажется, коляска – это вообще кстати, частая история. То есть я вот один раз не отвоевала то, что меня не везли на коляске. Я сказала, да ладно, уже везите. Типа 3 часа ночи, мне уже все равно делайте, что хотите.
А есть смысл так, воевать?
Ну, не воевать, то есть это можно было быстро дойти. Мы на коляске ехали реально дольше, мне кажется.
Так и есть, потому что ее нужно поднимать на лестнице.
Да.
А, хотя
и
да,
ты всегда
да.
думаешь, чтобы тебя не уронили. Я, слава богу, ни разу то есть, предлагали, но все без боя даже. Просто говоришь, нет, спасибо, мы ногами пойдем, и все. Правда, меня один раз у мужа спросили, тоже перед самолетом. Ну, он стоял при этом, да, перед ними, и его спросили, скажите, а вы лежачий?
Так, подождите.
Он стоит при этом.
Он стоит при них, да. Они вот смотрят на него вот так вот в упор, как я сейчас смотрю в камеру, и говорят, вы лежачий? Он такой, типа, ну, вообще как бы нет.
Я предложу вариант.
По мне не видно.
Это не очень красиво, да? Вот слепой человек, которому говорят, простите, вы лежачий, может повернуться к спрашивающему и сказать, простите, а вы слепой?
Ну, как бы да.
Ну, типа...
Но у меня были другие ситуации, когда приходилось так говорить.
Да. Давайте обратим внимание на чат немножечко.
Обрати.
Обращу, да. Вот Павел Леонов писал о том, что диван скорее посредник между ленью и страхом, и вот они с женой легкие на подъем и любят путешествовать. Елена Огородникова пишет, первая моя поездка — это в Курск. Волновалась дико, помогла мамина фраза «язык до Киева доведет».
Это точно.
Это да. точно. Это да. золотые слова просто.
Правда, у меня, например, здесь есть проблема. Мне бывает неудобно спрашивать. И я понимаю, что вот это дико. То есть мне не бывает неудобно выглядеть тупо. Мне не бывает неудобно что-то еще. А вот спрашивать мне бывает неудобно. И это, конечно, плохо, это неправильно. Но вот у кого-то еще из вас бывают такие проблемы, когда, ну, то есть, ну, например, я понимаю, что я рядом с тем местом, которое мне нужно. А где здесь магазин? Так вот он, вот это, вон, вот буквально вот у вас 15 метров магазин. А вы спрашиваете. Вот,
у меня иногда бывает какое-то плохое настроение скорее. Ну вот плохо, я не хочу просто говорить с людьми. Это не неудобство, это вот просто какое-то нежелание.
Это интроверсия просто, да, или какие-то особенности уже.
Нет, у меня просто было плохое настроение, я понимаю, ну, да. что вот сейчас я спрошу, он что-нибудь спросит, и я ему отвечу резко. Я могу нагрубить случайно, для да, меня да, это да. вообще не... И, но в целом мне было неудобно спрашивать, но я пару раз ездила не туда и поняла, что возвращаться вот не оттуда более неудобно, чем спросите.
Сейчас я наоборот. Возвращаться не оттуда более неудобно, чем...
Ну, бывают неловкие ситуации. Сначала, конечно, наверное, действительно сложно, когда ты понимаешь, что да. Ну, у меня было, например, когда я была в Киеве, я спросила... Ну, там едой
тебя
пахло...
Тебя язык до Киева довел конкретно.
Не, меня, слава богу, завел поезд. Да, но я хотела покушать, и там был запах еды, я думаю, что-то вроде... Зашла, и я спрашиваю, говорю, а что тут что? Ну, как-то непонятно, как спросить. Я говорю, тут что? Мне сказали, МТС. Сначала, конечно, ты думаешь, блин, ну что я как... А потом я понимаю, ну, окей, я слепая, а как по-другому? Никак. Либо сидеть дома, опять же, на том же диване и ничего не делать, либо, ну да, будут дурацкие ситуации.
Но часто же пытаются тебе объяснить, вот люди не понимают, и тебе пытаются показать глазами, например. Я очень спрашиваю,
да, да, да.
А вот туда
или рукой, пройдите. Вон туда иди.
Ну
вон
да.
Туда
идите. Ну ты объясняешь, извините, я не вижу, объясните да. мне, покажите.
Да,
вот Елена Гродникова говорит, я не боюсь спрашивать.
А еще иногда говорят, а как объяснить? Я говорю, словами.
Нет, а мне тогда было упрямство человека. Ну вот туда, я говорю, знаете, я не вижу ничего совсем. Вы расскажите, как? Ну вот смотрите, вот так, какого-то цвета там находится.
Я
не вот что там в здании, говорю, да мне, говорю, хоть желтый, хоть какой, говорю, я все равно не усмотрю.
У меня единственное в Латвии, я все время играю в рулетку, я никогда не знаю, на каком языке спросить.
Ой, это ну, то есть,
я постоянно играю в рулетку. Я такая, так, по-латышски или по-русски?
Даже, ты, даже знаешь, когда ты знаешь два языка, тебе проще.
Да, но это все равно рулетка. Даже когда приезжает автобус, ты такой иногда, вот на какой музыке сейчас? Ну, типа, иногда ты фиксируешь, иногда нет. А когда я приезжаю в Россию, то мне вообще хорошо. Ну, любом просто спрашиваешь на русском вообще.
На любом просто.
Такая тема была в Таллине, но у меня был русский и английский, и иногда говоришь на английском, понимаешь, что тебя не поняли, потому что они только русский знают. И ты такой, блин, как с вами, ребята, разговаривать?
Со мной еще очень часто пытаются говорить на английском в Латвии. Почему-то людям кажется, что человек из Латвии с белой тростью, особенно это было, когда у меня еще вот были косы, и казалось, что, наверное, человек как бы не может с Латвии быть с белой тростью и косами. Косой? Постоянно, да, с кучей косичек. И они меня постоянно спрашивают. Со мной люди начинали говорить на английском. Я говорю, латышский, русский, как вы знаете, они такие, да, это ясно. А я говорю, почему на английском со мной заговорили? Мы думали, вы не местная. Очень часто.
Олег, а что насчет вашей первой поездки?
Слушай, у меня это было реально очень-очень давно, даже давнее, чем у Сергея. Вот, я, в принципе, поехал по делам в незнакомый город с группой людей, но я захотел просто покататься по городу, и я совершенно к этому не подготовился. Ну, просто захотел сесть на какой-нибудь автобус и уехать куда-нибудь. Ну, вот не надо, так, вот таких подвигов повторять не надо. Это еще были те времена, когда в автобусах не объявляли остановки. И когда не было GPS, и когда не было мобильных телефонов, да, и, собственно, то есть, вот, и, во-первых, я не понимаю, где я, во-вторых, ну, я, слава богу, я помню, по крайней мере, адрес, куда я должен попасть, вернуться, и я такой, что-то долго-долго ходил, и какую-то бабушку спрашиваю, и мне нужно попасть туда-то, она говорит, милок, так это же на другой стороне города, я говорю, да, ну и что, так времени уже 9 часов,
да, а ну и что,
а автобусы не ходят.
Да.
Вот, то есть определенное.
А чем все закончилось?
Ну, на самом деле, я тогда взял такси, но я просто остановил машину, ну вот, заплатил какие-то деньги, это получилось. В общем, после этого мне уже не было ни мороженого, ни кофе, ничего во всю эту поездку. Ну, потому что за эту дорогу ушли все деньги, которые были.
Приключения надо платить, да.
Зато за
приключения надо платить, да. Я уже стал готовиться. То есть я теперь не могу просто поехать куда-то, не подготовившись. И есть оптимисты, которые говорят, все будет классно. Ну, наверное.
И как вот проходит ваша подготовка? Потому что вот мы, например, особо не готовились. Мы просто знали, где мы будем жить, а всю программу мы уже продумывали по ходу. И в этом, конечно, есть как плюсы, так и минусы. Плюс ты просыпаешься с утра, и ты не знаешь, что тебе сегодняшний день готовит.
Но все-таки,
ты по ходу решаешь.
Согласись, что кое-что, все-таки кое-что мы знали, как бы предположение, ну, оговаривали, что мы можем посмотреть. Поэтому нельзя сказать, что совсем это было
ну да, не совсем спонтанно, конечно.
Да, просто получилось, у нас ситуация немножко изменилась, что человек, который нам помогал, наш хозяин, в общем-то, у кого мы были, он не смог с нами больше оставаться.
Так, у него вы ему надоели.
Нет, там, была, там было несчастье, поэтому как бы, там умер родственник, да. В общем, он должен был ехать в Москву, и как бы мы были предоставлены сами себе. Как бы так получилось, у нас немножко обострилась ситуация, и мы уже, например, ехали кататься на теплоходиках ночные на развод мостов уже сами.
Эх, смелые.
Да, мы просто поняли, что ну либо мы сидим в квартире оставшееся время 50 километров от Питера, как бы, либо мы что-то уже делаем для того, чтобы как-то свой отдых разнообразить.
А это, кстати, очень хорошее понимание. Вот либо я буду сидеть, либо я буду что-то делать. То есть это, в принципе, такая жизненная развилка, очень важная, как мне кажется. Вот, а смотрите, коллеги, ну, допустим, вот есть некий человек, который живет в городе А, и он хочет поехать в город Б, он никогда никуда раньше не ездил сам. В этом городе Б у него нет близких друзей, есть знакомые, которых он знает через интернет. А он понимает, что жить у этих знакомых не удастся. Вот, но он очень хочет побывать в этом городе, ему важно хотя бы на день, на два побывать в этом городе. И понимает, что финансово может себе позволить, деньги на билет у него есть. Вопрос первый. Порекомендуете... Да, и человек либо тотально незрячий, либо с очень маленьким подглядом. Во-первых, вопрос первый. Порекомендуете ему такую поездку или нет, то есть взять и поехать. И вопрос второй. Как к этому подготовиться и что сделать, чтобы все-таки было интересно и хорошо, и не было потом горького разочарования.
А это вот совсем первая поездка человека?
Да. Это совсем... Нет, ну как, в своем городе там в магазин он придет, да, вот какие-то
навыки. Нет, я имею в виду за пределы города его,
да,
родного.
Да, потому что если у него... Понимаете, просто... если он первый раз уже съездил, ему будет проще. А мы
вот,
говорим о тех,
я
кто...
про это. Просто в этом есть разница. В таком случае все зависит, конечно, от бюджета. Ну, 100%. Но если есть возможность, то лучше жить не на окраине города. И, наверное, первый раз я бы не рекомендовала снимать квартиру. Вот сейчас я уже сколько если езжу, то я стараюсь, наверное, квартиру снимать где-то с кем-то.
То есть всякие Airbnb ты используешь, да?
Или да, либо Booking, либо и смотрю местные какие-то сайты. Например, в Эстонии мы на Booking видели за одну цену, а на местном сайте ту же самую квартиру в два раза почти дешевле. Ну, не в два, но... Ну, на процентов 30 дешевле.
Но квартира — это уже как бы следующая стадия. Ты сказала о том, что для первого раза ты не рекомендуешь так поступать.
Нет, для первого раза не надо так поступать, потому что квартира — это то место, где вам нужно, во-первых, как туда попасть, потому что обычно ключи, ну, либо оставляются где-то, либо передаются хозяинам, но все-таки это лишние хлопоты. Во-вторых, вам потом эту квартиру нужно будет найти, и вы опять создаете себе, ну, сложности всякие.
В смысле, то есть это значит уехать куда-то и понимать, что квартира где-то есть, ключ в кармане, но вот попасть ты туда не можешь.
Ну, то есть, да, за квартирой скорее... надо следить все-таки, допустим, если ты, ну так, привык да. к самостоятельной жизни активно, да. то есть ты готовишь хорошо, ты там следишь за всей техникой этой бытовой, то там все нормально.
Если в квартире готовить, за собой... ты можешь кафешки кушать.
Нет, ну понятно.
Мне кажется, равно, если ты едешь в путешествие, ты не хочешь готовить, и все-таки ты хочешь отдохнуть. Поэтому проще выбрать либо хостел. Вот, хостел – это тоже такая рулеточка. Нужно вот, да. очень читать отзывы, потому что можно выбрать хостел так, что ты больше никогда не поедешь в путешествие.
Был ли у кого-то из вас опыт такой?
Хостелов? Я да. сама... я жила в хостеле, но я не жила, видите ли, там одна. К счастью.
В смысле, это не так, что вот приехала одна, въехала в хостел и разбираешься, с группой была или с кем-то была?
Да, я одна вселялась в гостиницу. То есть можно найти сейчас гостиницу не пятизвездочную, а даже там три звезды за адекватную цену. Очень даже по цене хостела точно можно найти, особенно с всякими скидками. И нужно найти какую-то, которая ну, более-менее находится не на окраине, а либо в центре, либо узнаваемо. Что еще можно сделать, если гостиница, например, какая-то там не супер популярная, но она в центре или в каком-то месте, по-любому есть рядом с ней объект, который более узнаваем, чем она. Либо торговый центр, либо какая-то высотка. Ну вот в моем случае это было как раз высотное здание, к которому я могла ориентироваться и спрашивать у людей, что мне нужно такое-то, такое-то здание. И вот это нужно учесть для первого раза, что ну просто не надо на окраину ехать, может быть, где-то вы немножко переплатите, но вы получите навык, и нужно, чтобы было комфортно.
А за сколько желательно бронировать гостиницу?
Я не знаю, это сделала постоянно в последний момент. Я это постоянно делала в последний момент, я не знаю. Я не могу.
Есть люди, которые билеты в последний момент покупают.
Да, каждый раз.
Ну, билеты просто из-за цены нет, не купишь так.
Вот ну, этим. По-разному бывает, в принципе, можно и купить. Ну, конечно, так не надо делать, но нужно, если есть возможность, все-таки нужно заранее, но просто вы переплатите, если вы в последний момент покупаете билеты, да. не будьте да. нами, пожалуйста, да, потому что, ну, это... Насчет хостелов... Ой, да, у меня есть опыт хостелов. Первый раз я поехала... Это не была моя первая поездка, но такая вот прям масштабная, наверное, первая. Конечно, был город не совсем незнакомый, я родом из Казани, но я сейчас в Питере, и 5 лет назад я поехала в Казань. Но город был и знакомый, и незнакомый, потому что, когда я жила там, я ориентировалась мало. То есть я там от универа знала, как доехать там, до дома. Конечно... Чуть-чуть я знала что-то, но не особо. Я просто нашла в интернете хостел, забронировала. Он был, вот как Настя говорит, он был, конечно, так себе. То есть это не совсем окраина, но такое, конечно.
Но ты бронировала, искала, исходя из цены? То есть ты не читала да? обзоры? Там?
Ну там нет, там что-то какие-то отзывы были, но я, честно говоря, так себе это читала, все. И я хочу сказать сразу, не делайте так. Потому что хостел был потрясающий, он был классный, мы до сих пор общаемся с хозяевами, и я там жила неделю и чувствовала себя как дома. Это просто была милость Божья, потому что, ну, вообще так нельзя делать, конечно. потому что это небезопасно. Но там было все классно, и, слава богу, как я говорю, да, до сих пор мы общаемся. Потом была история, когда я решила, ну, думаю, ну, что, прикольно, так же работает, значит, нормально. И я поехала таким же образом в Москву. Олег знает немножко эту историю.
Да, Олег знает. Я до сих пор не понимаю, как ты выбирала тот хостел.
Я даже не помню. Я что-то куда-то, я погуглила что-то, нашла, о, название прикольное. Вроде находится там недалеко от метро. Ну, отзывы там вроде ничего были, ну и нормально. Вот. Причем в той ситуации мои же знакомые мне говорили, так, вот в Москве есть хостел хороший, вот, пожалуйста. Я думаю, да ладно, я уже нашла, зачем мне? Типа мы же, ну, я же лучше, типа, могу найти. Вот. И я туда заселилась. Опять же, это только милость Божья, что я осталась вообще жива на самом деле, потому что там жили какие-то уголовники.
Этого я даже не знал.
Ну и слава богу, да. Они просто на кухне рассказывали, как они сидели раньше, там, ну, просто между собой обсуждали это все.
Тебе рассказывали?
Не, не мне, между собой.
Они, надеялись, нашли благодарного слушателя.
Вот, они между собой...
Потравить байки лагерные надо?
Ну да, уши есть.
Что меня прежде всего поразило, я когда заселилась, я поняла, что администратор, ну, был не трезв. Вы думаете, я в этот же вечер оттуда съехала?
Нет. Я бы даже не заселилась туда.
Ну ладно. Олег знает, что нет. Я там, по-моему, две ночи ночевала.
И ты не рассказывала никому, как все плохо, понимаешь?
Еще раз, да, и еще раз, не делайте так. Потом я все-таки поняла, и вот этот вот момент с московским хостелом, это исключительно Божья милость и Божье водительство, потому что, ну реально, это была дичь. И люди были очень странные. Вот, и... Просто я в какой-то момент, Бог показал, что все, хватит, надо оттуда съезжать. Я просто взяла вещи и забронировала тот хостел, который мне рекомендовали знакомые. И он был хороший, там довольно жесткая была дисциплина.
То есть рекомендации стоит слушать, вот стоит.
Обязательно. И отзывы, я могу вам сказать, как человек, который работал в сфере написания вот этих всех текстов, отзывы смотреть нужно очень внимательно. И если есть вариант, когда ваши знакомые где-то жили, то не пренебрегайте этим. Даже если эти знакомые вам не очень нравятся, неважно. Но если как бы человек там жил и не умер, то ну, этим стоит воспользоваться.
Какие все позитивные, товарищи.
А еще отзывы нужно посмотреть на нескольких площадках.
Да.
Ни в коем случае не на сайте, пожалуйста, хостела.
Да, конечно.
Да, то есть это очень такое глупое решение. Типа, у них на сайте написано, что у них может быть на сайте еще написано.
У них на сайте написано, что они хорошие.
Да, конечно. Да.
А вы можете представить, у них на сайте написано, мы плохие.
То есть, да, всегда есть Booking, всегда есть Google, если у этого хостела есть странички в социальных сетях. Не пожалейте времени, пока вы едете там в автобусе, метро, маршрутке, посмотрите отзывы.
И еще хороший вариант, я, честно, про Россию не могу сказать, насколько это распространено, мы в Таллине брали. Есть такой классный вариант, это апартаменты. Это нечто среднее между гостиницей и хостелом. Фишка в том, что ты не живешь с другими людьми в доме, но у тебя нет кухни, то есть ты с готовкой проблемы решаешь сам. То есть если ты не хочешь в отдыхе готовить, это хороший вариант. Там не включены вот эти завтраки, вот это вот все, вот, которое вот... Мне, например, это не надо. Мне интересно куда-то сходить в какое-то кафе, особенно если это какой-то другой регион или другая страна, мне интересно что-то попробовать. Вот это хороший вариант. Этот апартамент — это такая маленькая комнатка, типа студии. Вот в Таллине мы были, нам очень понравилось. И там есть ресепшн, если как раз вопрос с ключами. Опять же, нужно очень внимательно читать букинг, потому что есть без ресепшена. Есть там, где какой-то сейф, и надо его каким-то образом открыть, и вот это вот все. Поэтому нужно читать. Не нужно так, а ладно, прикольно, там на месте разберемся. Особенно если это чужая страна.
Да, апартаменты часто также с апартаментами называют, вот в том же Таллине я тоже была, вот так совпало, когда просто квартира, но в обычном доме, в жилом, но они тоже подписаны как апартаменты. Угу. То есть нужно все-таки узнать, что это,
что
где
это. Что это такое, да?
Да, есть такое, да.
Да, что это немножко... и где это расположено.
Вернемся в чат. Вот нам Павел Леонов, например, пишет, что если вы путешествуете по России, а не по курортам, то гостиницу брать не надо, потому что номера сдаются в 12, а поезд, как правило, вечером.
Ну, это часто приходит, ну, это часто
история. Везде, это, в принципе, это везде.
Ну, продлять можно, там не настолько это дорого, стоит чуть-чуть. Там,
или камера хранения вам в помощь. Я вот, ну, сколько, да. В России тоже у меня все время были выезды в час дня, в 12, камеры хранения. Единственная камера хранения, пожалуйста, узнавайте про их размеры. Потому что у меня, правда, была история интересная. Я выезжала из гостиницы, думаю, ну что, оставлю вещи в камере хранения. А я, когда... Уже теперь хочу сказать, съездила, потому что дотаскалась вслепую сама. Мне удобнее с рюкзаками. Вообще мой любимый вид сумок — это рюкзак, потому что трость, руки, и все у тебя свободно. Но я же девочка, поэтому, когда мой рюкзак даже видели мои знакомые парни, они были в шоке, что я на себе это таскаю. То есть он весил реально 15-20 килограмм.
Wow. Что-то мне твои рюкзаки вспоминаются, Алия.
Да.
Я один раз вышла.
У меня их два. Один спереди, один сзади.
А у меня один пристегивался к другому. И он таким надевался как бы сверху, застегивался, и снизу еще на бедрах застегивался, чтобы он просто, ну, мог... Я могла с ним ходить. И меня не заносило. Так вот, у меня была реальная история, когда я вышла из автобуса, мне водитель достал рюкзак из багажника и сказал: «Вы его как?» Я сказала: «Давайте я сяду, вы его наденете, и я встану, потому что иначе я не подниму его». Ну, то есть это невозможно. И вот с этим всем я приезжаю на автовокзал Калининграда. Автовокзал Калининграда тоже выглядит вполне так интересно. Я кое-как дохожу с этим. А у меня сейчас что-то там сломалось, нижняя подвязка. То есть я только на плечах не сломала, я так еще немножечко заносила в сторону. Я с ним спустилась, я подхожу к камере хранения и понимаю, что он сюда не поместится ни при каких условиях. То есть, ну, даже если я разъединю его, там мне есть что-то стегнуть, он сюда не поместится вообще никак. И когда мне знакомая моя написала, что я с рюкзаком иду тебе навстречу к тому торговому центру, потому что, ну, меня в торговый центр с таким не пустят, подумают, что я, не знаю, взорвать их пришла. А торговый центр еще назывался как-то забавно, то ли бомба, то ли как, ну вот как-то тематически. И он, когда увидел, что я с этим вообще двигаюсь, он реально, он цензурно выражаться не мог. Он сказал: «Ты вообще как с этим ехала в наших автобусах?» Я говорю: «Не спрашивай ни о чем больше меня». То есть, учитывайте такие моменты, это очень важно.
И по возможности, особенно девушки, не делайте так. Потому что когда вам за 30, вы понимаете, что это плохо.
Слушайте, ну, знаете, в этот раз я поехала с чемоданом и с тростью. Я могу сказать, что в этом тоже удобного мало.
Да, я теперь так. Я купила чемодан, чтобы колесики крутились во все стороны, главное. Ну, то есть, чтобы было легко маневрировать. Конечно, вы его будете ловить в общественном транспорте, он будет от вас укатываться, но это решаемо. То есть я сейчас тоже перешла на чемоданы, потому что я поняла, что еще пара таких поездок, и мой позвоночник скажет, что мы как бы сидим на диване по другой причине. Не по причине притягательности.
Я выбираю брать меньше вещей, если, конечно, эта поездка ненадолго. То есть есть люди, которые... Ну, это, опять же, у каждого свое индивидуально, но я всегда беру мало вещей, потому что в итоге потом понимаешь, что половина из того, что ты взял, вообще тебе не пригождается.
А я вот когда беру мало вещей, то мои кривые руки организовывают мне поиски быстрой стирки, потому что, ну, я, правда, вот из тех людей, кому лучше взять больше, я не знаю, как меня постоянно вот так получается, но это вот, ну, за милую душу, да, кто-нибудь всех на себя вылить, куда-нибудь залезть.
А я немножко разовью вот ту тему. Человек из города А, который хочет попасть в город Б и так далее. А вопрос, наверное, прежде всего к Сергею, потому что у Сергея больше опыта, а потом и все остальные тоже. А есть этому человеку смысл не одному ехать, а сказать: «Эй, друзья, хочу тут из города А в город Б, кто со мной?» Вот плюсы и минусы совместной поездки, поехать с кем-то.
Ну, во-первых, тут очень важно, и тут человек, который зазывает, он должен понимать, он психологически с этими людьми совместим или нет. Потому что одно дело, допустим, ты встречаешься периодически там, а другое дело, возможно, вам придется жить несколько дней и вести какой-то быт совместный.
Не поссориться.
Да, и тут очень важно, чтобы вы не испортили друг друга, потому что можно так разругаться на почве этих бытовых спор, кому мыть посуду, кому зачем идти, кто что любит покупать.
Кто куда хочет ехать.
Совершенно верно.
А еще и скорость. Допустим, один хочет ехать.
Вот это самое страшное.
Один хочет гулять, другой хочет жрать, извините.
Совершенно верно.
Нет, да, или один хочет гулять быстро, другой медленно.
Да. Так это полбеды, Но еще раз говорю, вот этот быт, когда, допустим, как организовать все, потому что все разные, еще раз говорю, вот это в первую очередь очень важно.
Так, Сергей, это красиво на словах, но ведь это же пока не отправишься, ты же этого не поймешь.
Ну, понимаете как, вот на самом деле, вот на словах-то, но кое-что все-таки, вот если ты, например, людей знаешь давно, вот мне такой, вот я, например, знаю кого-то, ну, несколько лет, я понимаю, что я уже человека все равно просчитываю. Ну, все бывает, мы все живые люди, я могу как-то себя не так повести, но все-таки его базовые какие-то вещи я уже знаю. А вот человек, с которым я познакомился, допустим, месяц назад, даже если мы вроде бы как прям стали друзьями, я бы здесь подумал. Потому что вот хороший пример. Мы лет 15 назад поехали также коллективно на юг. Я как раз только, ну, как бы с супругой начинал жить, все как бы хорошо было. И мы потом зареклись, что, например, вот на юга коллективно я больше не езжу. Вот так путешествовать познавательно, с удовольствием, а вот на юга на более длинный срок нет. Ну что, ну, тоже вот самые моменты быта, моменты какого-то, ну, претензий. Одним хочется больше, другому меньше.
Один там хочет загорать, а другой хочет ходить.
Да, совершенно верно. И, понимаете,
мне нужно все это на берегу обговаривать, а? Не
вот, да. Именно это я хотела сказать.
Еще раз. Порой все обговорить сложно. Угу. Вот здесь Олег отчасти прав. То есть все было невозможно, потому что есть нюансы. Например, то место, в которое ехали, я там был впервые. То есть я как бы слушал людей, которые, ну, мне рассказывали об этом. Там было, в принципе, ничего, но как бы ожидания все равно немножко мои оказались другие. Вот вроде бы на словах все понятно, ну да. А сталкиваешься, то не так, это, и вот мне вроде бы, я не могу сказать, что я уж такой прям жутко привередливый, но тем не менее как-то вот я начал напрягаться.
А и знаете, поэтому что?
Да, и поэтому еще раз, вот это первый момент — совместимость. Ну а дальше уже какие-то такие, ну, такое общее, такая человеческая, бытовая. А дальше уже моменты ожиданий, кто чего хочет. То есть с какой целью вы едете. Можно ехать более познавательно, можно ехать более пляжно. Все люди разные. Кто-то любит, вот просто нужно человеку просто полежать там, посидеть там, подышать воздухом, там, сходить в кафе и все. А кому-то интересно что-то посмотреть. И ой, здесь очень точно понимать, лучше совпадать по устремлениям, иначе тоже будет проблема.
Есть еще такой вариант компромиссный. И я сталкивалась, я сама, ну, и мы только с мужем путешествовали, и больше ни с кем. Но у моих друзей была история, когда они заселялись, приезжали вместе, заселялись вместе, жили вместе, но в течение дня они разделялись, то есть они не тусили все время вместе. Часть программы у них была вместе, а часть они разделялись. И это классно, потому что люди чуть-чуть отдыхали друг от друга, и один мог пойти туда, куда ему интересно, а другой мог пойти туда, куда, соответственно, ему интересно.
Ну, это тоже можно проговорить заранее. То есть,
да, конечно.
Говорится на берегу, да, мы не тусим. Кстати, это хорошо, потому что, ну, вот ты не устанешь, ну,
друг от друга.
Да,
это устанете, важный момент.
Ну, и каждый свои интересы покроет. То есть кто-то сходит в музей, кто-то сходит, куда ему хочется поесть.
Кто-то дома посидит в отеле или где-то по
полу. Кто-то просто банально выспится.
Да.
Да, тут Павел Леонов интересно пишет. Слушайте, товарищи, ну в конце концов, едете же не на край света. Мы всегда берем самое необходимое, а остальное, если нужно, можно купить в тех
торговых. Вот я тоже так же делаю.
То есть и потом ты ведешь огромную сумку с тем, что ты накупил.
Ты его выбрасываешь.
Классно. Ну, смотря, ну, как бы либо выбрасываешь, да, то есть... Я вот нет, я этот человек, который с собой полквартиры из дома выносит, но зато я...
Да, но это все
это комфортное путешествие для меня.
Да, кому как. Да. Я просто сейчас старую историю расскажу. Впервые мой хороший знакомый поехал за границу, это была Голландия. Это еще, ну да, это еще советские времена, 87-й, что ли, год, 88-й, не знаю. Короче, он вез с собой огромный чемодан, даже не угадаете чего. Он вез с собой огромный чемодан денег?
Тушенки я хочу.
Тушенки?
Да, Настя.
Там сэкономить, что ли?
Чтобы там не покупать еду.
Он ее потом выкинул, тушенку, наверное, день на третий.
Нет,
он ее ел.
Он ее ел, у него же не было денег, а тушенка была. Вот, и потом, соответственно, он привез, правда, обратно он привез, но это такой нормальный филолог был, потому что он увез чемодан тушенки, он там ее съел, а назад привез чемодан книг.
Ну, тоже полезно.
Вот, сейчас уже, конечно, никто так поступать не будет. Но все равно есть вопрос о том, вот я беру свое. Или...
Есть, ты зря так говоришь. До сих пор есть люди, которые ездят за границу со своей едой.
Класс.
Ну вот именно с едой, наверное, для меня самое непонятное, потому что это же так круто приехать в другой, даже там город, и попробовать что-то, что
конечно.
У них национальное.
А это опять для любителей. Кому-то да, конечно, а кто-то скажет,
кому-то нет.
Кому-то нет.
Думаешь, что-то, а что-то я ем свой гамбургер. Ты приедешь в Таиланд, например.
Что?
А в нас, например, когда в Египте еще было, вот был Египет открыт, мне пришлось там быть, нас там пугали, говорит, не надо, потому что, говорит, в отелях кормят нормально, а, говорит, отойдете за пределы, говорит, могут что угодно, и курицу сырую дать, и как-то вот именно в Египте экзотикой не хотелось баловаться местной, честно скажу.
Не, ну тут, да, нужно, наверное, нужно прислушиваться. Вот,
да, прислушиваться. Смотря какая страна, конечно, если это совсем, если европейские страны, там все-таки...
Ну, то понятно.
А если какая-то Азия, то да, конечно, есть вещи, которые, в принципе, ну, нельзя есть вообще. Причем может быть так, что они это едят, а мы не привычны, у нас организм просто не привык к этому.
Тут даже организм там может... Вот что еще важно брать в поездку, это таблетки, потому что организм-то может и на воду среагировать плохо.
Да, и на воздух.
И вот это как раз лучше брать, потому что это будет
да,
твое.
Да, лекарства,
это то,
пожалуйста, берите. И вы знаете, что вам можно, самое главное.
Да.
Потому что мы вот так приехали в Псков, это был лагерь, и на третий день у них закончились уколы, потому что всех кололи. Мне повезло, меня нет. Всем от воды стало плохо, большинству вернее. То есть местным-то было нормальненько, а мы все там, ну, такое себе. Хотя я говорю, мне вот как-то повезло, я мало ела и очень-очень надеялась, что со мной этого не произойдет.
Если маленький совет от меня, когда вы пакуете вещи, особенно если вы летите, предполагайте, пожалуйста, два сценария. Они, скорее всего, с вами этого не будет, но лучше подумать. Да? Во-первых, задайтесь вопросом, что будет, если этот чемодан потеряется?
О, да.
О, да.
Вот, то есть он не придет. Допустим, он придет завтра.
Важные вещи вручную класть, конечно.
Да, и, скорее всего, он не потеряется, но все же. И второй вопрос, это еще менее вероятно, но это бывает. А что будет, если чемодан придет, но он будет легче, чем он ушел, и части вещей там не будет?
Ну, то есть... у меня так было после нью-йоркской поездки.
И у меня так было после Америки.
Да, вот
самое смешное. Боюсь, в вашу Америку теперь не лететь.
Ну, не знаю, у меня вот этот ноутбук, я купил тогда, MacBook Air, так я не понял, то ли в гостинице перед выходом схватанули, то ли в аэропорту, но мне компенсировали, слава богу.
У меня было смешнее. Я прилетел в, я не помню, то ли Чикаго это было, то ли что-то такое. Вот, получаю чемодан, я почувствовал, что он как-то легче, но я думал, что нет, это я в самолете выспался, и поэтому он легче. Да, вот я окреп. Было смешно, потому что, короче, мы приезжаем, я открываю чемодан, он закрыт, все, но я, правда, его с дуру не запер, как положено, на ключик только запер, на код не запер. Вот, я открываю, есть все, но у меня там лежали 6 рубашек. И нет ни одной.
Кому-то они понадобились очень сильно.
Бедные люди.
Я до сих пор, товарищи, не понимаю, зачем. Потому что, ну...
Носить, ну как...
То есть, понимаете, там еще что-то было, там много чего было.
Ну, хоть бы одну оставили, но... Что такое?
Там же, если дорвались, то уже что оставлять-то?
Да, то есть кому-то, очевидно, были нужны рубашки. Правда, это было очень хорошо, потому что мы пошли в магазин, и, в общем, часть моего гардероба рубашек сразу же обновили. Ну, как бы 6 потеряли, 6 купили.
Отлично.
Я еще, главное, не... Главное не класть в чемодан документы, потому что многие так делают.
Документы это вам пригодятся на прохождении, скорее всего, чего-то.
А документы всегда с собой.
И да. По поводу документов, нужна ли розовая справка и за границей в России пригодится ли она?
За границей она никому не нужна, а в России желательно, потому что всякие, например, музеи дают либо скидку, либо бесплатный проход по справке. Кто-то не требует, вот кто-то бюрократ.
А вот нам один раз мы использовали в Вене. Я только не помню, это была справка или какая-то пенсионная книжечка. Но помню, что что-то такое связанное с определением инвалидности.
Ого, русская, по-русски там
русская,
все.
Да, я удивился, что это самое. Там был такой музей бабочек, ну, достаточно дорогой был вход, что-то 15, что ли, евро. Ну, а тут... Я не помню, это или совсем скидка, или там какая-то крошечная цена была, 2 сразу становилась. В общем, какая-то серьезная вообще история. И мы показали наше, это самое, и вздохнула так смотрительница, и пропустила.
То есть одной физиономии недостаточно?
Нет, что-то, я помню, что-то показывали. Я сейчас вот не буду врать, это была справка, или это была пенсионная вот эта книжечка, они еще были. Вот, сейчас их уже не делают, а тогда у меня старенькая была. Ну, в общем, что-то показывали точно абсолютно.
Короче, вам... берите все. Я исхожу из того, что нужно брать максимально, потому что мало ли что.
И у тебя будет 22 килограмма в двух рюкзаках.
Документы у тебя это немного, Олег.
А,
это...
документы, да. Документы, да. Я тут вспоминаю такую штуку, которую я, честно говоря, по ней скучаю, но ее никто не делает. И у меня такое ощущение, что мало кто по ней скучает. Было приложение, оно было достаточно давно, лет 10 уже назад. Да, навигационное приложение, у которого была замечательная функция. Ведь сейчас, если я, допустим, нахожусь там дома или еще где-то, я могу посмотреть маршруты, я могу проложить маршруты. Вот, а там была замечательная функция, когда эту отправную точку можно было поставить самому.
Blind Square.
Blind Square может это делать?
Да, имитировать. Ну, ты чего имитируешь, что хочешь?
Слушай, ну вот мне надо будет с этим разобраться.
А в Гугле же тоже ставится.
Кто-нибудь из вас это делает? То есть, допустим...
Я делаю часто, даже по Питеру, по родному, по своему городу я делаю, например, чтобы понять, что рядом находится. Если мне, например, нужно какое-то метро... Я знаю, что я там буду, мне надо понять, где там, ну, какие-то кафешки, что там есть рядом. Я смотрю, имитирую и смотрю, что вокруг, там уже дальше по ходу можно спросить уже. Потому что, конечно, лучше, неважно, где даже, в своем, в чужом городе, когда ты просто выходишь и спрашиваешь, извините, а где здесь можно поесть? Если ты в центре города, люди, они хотят помочь, но они не могут, потому что они смотрят, вот здесь кафешка, вот здесь кафешка, вот здесь, и они такие, чувак, а что ты хочешь? И лучше все-таки самому посмотреть, что ты хочешь посмотреть, либо, если ты хочешь что-то известное, посмотреть цены или как-то сориентироваться и спросить что-то конкретное, потому что люди, ну, в шоке просто, если ты так вот будешь...
Ну да, они даже не знают, как тебе помочь.
То есть, да,
как...
потому что, ну что ты, может, ты веган вообще, может, тебе нужно что-то веганское, что ты там, может, ты Макдак хочешь.
Это как мы российский паб нашли вот перед поездкой как раз на... корабликах в ночь, нам как надо было скоротать где-то часа полтора, что-то недалеко. И оказалось, что этот российский паб очень недалеко находится, прям совсем близко. Тогда. И мы спрашивали его, потому что уже было понятно, что он по навигации совсем близко, и люди как бы, ну, вывеску увидели, нам сказали, да-да, ну, вот
да,
есть.
Да, такой. Лучше ходить, лучше искать заранее. Можно еще почитать, если это незнакомый город, какие-то подборки есть, очень
да,
много их.
Да.
Я вот в Эстонии спасалась подборками сначала, потому что название мне бы ни о чем там не сказали.
Объясни, подборками в смысле это как?
Ну, есть сайты, где, например, 20 самых лучших ресторанов.
Да. Или там 20 там недорогих, 20 необычных, 20 веганских, да 20 каких, вот что тебе в голову придет, то ты найдешь.
Да, там 20 фастфудных. Там
Еще очень помогают группы, я не знаю, нет, по России тоже же много, группы в социальных сетях, где люди пишут о всяких местах именно про еду. И ты уже и отзывы видишь, какие-то комментарии. Очень часто в этих группах есть и сами владельцы этого места, и то есть это такая крутая штука.
То есть ты в любом случае готовишься?
Но это надо посидеть, почитать, конечно, потому что особенно, если ты едешь в России, все-таки, ну, может быть, на юге где-то есть такая проблема, я не была, не знаю, но особенно за рубежом. Не нужно делать, как мы делали в Таллине. Мы какой-то... Пошли в старый город, те, кто понимает, да? Это самый центр. И пошли в какое-то кафе с автовокзала. Значит, мы хотели кушать. Мы пришли такие... Там пицца за 17 евро. Мы такие поняли, что...
Она золотая?
Да, мы такие типа, сори.
С трюфелями, наверное.
Нет. И, короче, мы что-то нашли другое, но оно тоже было дорогое. Мы поняли, что так нельзя. Потом мы ушли со старого города к нашему отелю, и около отеля была абсолютно нормальная пиццерия по цене. Вот это был мой косяк. Я пренебрегла этим research. Исследованием вот этих
заранее.
Всех едальных заведений, да, потому что это важно. Если даже у вас есть бюджет, он очень быстро может закончиться, особенно за границей. В России чуть-чуть по-другому. Например, особенно если маленький город, мы были в Белгороде, правда, это было 4 года назад, и было очень смешно. И там как раз мы нашли именно вот, как я говорила, не надо делать. Мы просто, там какая-то девушка помогала нам перейти дорогу или что-то такое, и мы у нее спросили, слушайте, а тут есть какое-то кафе, где покушать там можно, там что-нибудь такое, ну, нормальное. Она нам рассказала, что какое кафе хорошее, вот сюда давайте, она предложила провести... попутно рассказала, что вот это вот возьмите, вот это вкусно, а вот это не берите, у меня друзья этим отравились. То есть, но кафе было очень интересное. Опять же, это было 4 года назад, но мы покушали вдвоем на 600 рублей. Нормально поели, то есть мы не перекусили, мы поели. И как бы в маленьких городах России тут другая ситуация.
Что еще можно делать? Наверное, сейчас я не назову точно какое-то приложение, которое есть в России, но потом уже есть какой-то агрегатор по доставке еды. Ну, еды большой.
Яндекс.Еда, Деливери-клаб у нас в России.
Я не предлагаю сейчас заказывать, но когда вы находитесь в каком-то городе, вот у нас в таком приложении даже написаны адреса мест, откуда они возят, и это то место, где удобно посмотреть меню.
Да.
То есть вы будете знать примерное меню и примерные цены. Я по Риге до сих пор так делаю часто. Даже вот так делала с киоском, который на автовокзале. Я просто, чтобы понять, зашла и посмотрела, что они предлагают, что у них есть. И это очень много вопросов сразу отпадает.
Да, если это доступное приложение, то у нас, например, да, и вот Яндекс, и Delivery Club, они... условно доступно, но меню обычно прочитать, просмотреть.
Да, и может быть ты даже видишь состав, что тоже важно порой знать, что там внутри.
Ну да, особенно если есть какие-то ограничения или предпочтения, там, не знаю.
Да, то есть этим можно
пользоваться. Еще, в принципе, если ты едешь куда-то за границу, наверное, даже не только, ты можешь найти кого-нибудь на Фейсбуке оттуда, из этой страны, либо же из сервиса по обмену языковому, например. Я знаю, что меня так, например, когда находили и говорили, вот я еду в Россию, там в Москву, например, расскажи, куда можно пойти или что посмотреть. Можно с носителями тоже пообщаться, иногда это бывает полезно.
У меня так ездили друзья в Германию, по-моему, незрячие. Они нашли кого-то тоже по соцсетям. Я не знаю, это был couchsurfing или что-то другое. Но их, да, они сразу объяснили, что вот мы незрячие, и нам бы хотелось, чтобы кто-то просто из местных поводил по городу. И да, их поводили, они понравилось им очень.
Да, они
сейчас же приложение есть для поиска это тоже прикольная штука. Говоря, я только не пользовался им пока, вот, как бы в разных странах причем. Ты его открываешь, там предлагается, по какой стране вам нужен, допустим, гид по какому-то городу. Вот, я думаю, что это тоже, в общем,
я не довольно хорошая история. Я знаю незрячего гида даже в Couchsurfing, она живет в этом... Улан-Удэ, Бурятии, и она так вот вслепую вводит людей, кто приезжает в Бурятию.
Это круто, ребята.
Даже зря.
Что-то мне в Бурятию захотелось.
Так давай, за Бурятию.
Я тоже хотела в Бурятию.
Да,
откройте границы.
Бурятия в России.
Точно.
Вы не в России, сори.
Она в Латвии, ты понимаешь? Она говорит по-русски, забываешь об этом.
Тоже неплохо.
Говорят, в Литворной Латвии, да?
Да-да-да. Что еще можно сделать, кстати, и что я делала? Хэштеги в Инстаграме. Выбираешь там, не знаю, гид Таллин или Таллин гид, неважно, и ты реально можешь найти очень много хорошего там. И там очень часто находишь хорошие всякие публикации, в которых есть всякие подборки, и это чудесно. То есть рассказывается там по местам, и это очень, очень хорошая штука.
Но опять же, не нужно пренебрегать, если у вас есть друзья. Например, мне друг подсказал хорошего гида, который работал с незрячими в Таллине. И она классно нам провела экскурсию по городу, по музеям там некоторым. И это было классно. То есть это был человек подготовленный. Если такая возможность... Если нет, ну окей, можно искать любым способом, вот как Настя сказала, в Инстаграме, еще где-то. Если есть кто-то, кто может вот так вот посодействовать, почему нет? Этим можно пользоваться.
По поводу агрегаторов, Павел Леонов нам пишет, что у нас в агрегаторах разнятся цены. В таких агрегаторах, как правило, разнятся цены, да. По доставке одна цена, а в ресторане другая.
Бывает. Ну, плюс-минус хотя бы.
Доставка отдельно считается, поэтому я не обратила на это внимания.
Да, коллеги, а по этому поводу нас Павел к этому подвел. Я задам вам очень гадкий вопрос и, наверное, начну. Опять-таки, хотел бы, значит, чтобы начали отвечать на этот вопрос с Сергея, потому что у него опыта больше. Вопрос, а рассчитываете ли вы бюджет для поездки? Я про человека, который говорит, да, мы это найдем, это будет дешево, это будет дешево, это будет дешево. И он прикидывает, что, грубо говоря, у меня есть, там, не знаю, 50 тысяч рублей, да? Вот эти 50 тысяч рублей мне на столько-то дней. А вот он смотрит, половина поездки еще впереди. А денег-то у него уже не половина впереди, а гораздо меньше. То есть вот он почти все потратил. Или вот не рассчитал бюджет. А случалось ли с этим иметь дело? А как вы рассчитываете? Особенно когда в поездке, ты же не можешь... Ну как, ты, наверное, можешь сразу все учитывать, но у тебя другие...
Не можешь.
Ну, вот. Сложно. Сейчас я отвечу. Мы еще когда начинали это путешествие, что-то с супругой моей, значит, Царство Небесное, значит, когда мы были на юге, и действительно так мы взяли довольно приличную сумму с собой, ну, нам обошлось, ну, допустим, мы, когда прошло половину времени нашего пребывания, мы поняли, что как бы потратили мы больше, чем хотели. Но тогда нам все-таки можно было рассчитать, мы все посмотрели, и просто, например, если мы ходили там по каким-то кафе чуть не два, там три раза, в день там по каким-то. Ну, мы, например, ходили два раза, допустим, там что-то мы делали там дома. У нас, ну, как бы там были комнаты, как сейчас на юге часто сдают, вот эти маленькие да-да-да. Домики с кухней общей. Вот. И просто стали больше оставаться что-то делать сами, например. Вот и все. То есть здесь надо просто учитывать, какой отдых предполагается. Например, что с жильем? Потому что, например, жилье может быть дорогим и нет. Это может быть там хорошая гостиница какая-нибудь достаточно дорогая, а может быть какой-то частной комнаты ты снимаешь. Уже ты прикидываешь, какая сумма будет. Опять же, как ты готов? Ты хочешь отдохнуть и не готовить себе, ну, по крайней мере, львиную долю времени, например. Это одно, это будет подороже. Или, например, ты немножко стеснен в средствах. Ну, так, объективно, мало ли какая ситуация бывает. Но ты готов при этом там что-то сделать для себя. Вот это другое. То есть всегда нужно понимать, на что ты рассчитываешь. Больше свободы, больше, так сказать, более такой элитарный отдых, он дороже, естественно. Тут все очевидно. Ну и просто смотреть, опять же, прикидывать, например. Ну, вообще, надо сказать, что, ну, как бы некая сумма в день. Вот ты когда, например, посмотрел, чем ты располагаешь, подели ее на те дни, какие у тебя в путешествии будешь находиться.
А ты знаешь, тут это хорошо для дисциплинированного человека. Наши недисциплинированные скажут, не-не-не, я сейчас вот, у меня в начале уйдет больше денег, а в конце я точно смогу сократить.
Но тогда останешься без денег, научишься горьким опытом,
да,
будешь
да, считать. Только так, потому что да? по-другому не будет. Только ну, так. Да.
То есть объяснение метод не работает.
Вот нам в чате Лена Гроникова пишет о том, что она всегда планирует бюджет. Ей проще взять с собой всего по максимуму, ну, кроме еды, конечно. Чтобы не покупать.
Но есть же вещи, которые вы изначально можете рассчитать. То есть, ну, вы жилье, смотрите, билеты. Куда вы хотите. Да, жилье, билеты вы уже можете посчитать. Билеты в музеи вы тоже можете, в принципе, посчитать, если не появился спонтанный музей. У меня была одна поездка, там не было прям... все плохо, но уже какое-то это было утро типа четвертого дня, или, ну, то есть было всего пять дней, это было утро четвертого дня, и я решила вообще посмотреть, насколько я вписываюсь в бюджет, и поняла, что вот последние два дня у меня уже как бы бюджета нет, в принципе. И это было достаточно забавно, потому что, ну, глобально я просто посчитала, что я могу убрать отсюда еще, что мне не сильно нужно, где можно поесть подешевле, и все потом хорошо сложилось. Но да, сюрприз был. Я просто утром проснулась, посмотрела, типа, а что я так много потратила? И ты так потом спокойно сопоставляешь, а, ну да, точно. Вот, карусели в планах, типа, их не было изначально. И там вот чего-то еще не было.
Ты проанализировала эту историю.
Да, да.
Я очень рад, я думаю, Павел, нет, сейчас я просто читаю сообщение, нет, не Павел, Сергей, конечно, Сергей это вспомнит, я очень рад, что вот есть одна вещь, которая ушла в прошлое, потому что еще в 80-е и даже в 90-е годы было нормально, потом это стало считаться ненормальным, сейчас это ушло в прошлое, это уже нет, но было нормально сделать следующую вещь, особенно если ты приезжаешь в Москву, а у тебя есть знакомые в Москве. Так вот, считалось нормальным просто к ним заявиться.
Да-да-да-да, без звонка.
Да. У нас, ну, самая дичь в моей жизни была в 2 часа ночи. Позвонили. Здравствуйте, по телефону. Здравствуйте. Вот вы знаете, вот я дочка такой-то, такой-то, которую вы 5 лет назад преподавали в Татарстане.
Прекрасно.
Да, я вот мне мама дала на всякий случай ваш телефон. Я вот приехала в Москву, я поняла, что мне негде переночевать, а я еще с подругой.
Вот он всякий случай.
И что, и как культурно послать?
Да нет, мы просто, там она сказала такую вещь, она верующая была. Я говорю, а как же вы, вот когда ехали в автобусе, она в автобусе ехала, как же вы думали, ну, куда будете, где будете ночевать? Она говорит, ну, я понимала, что Господь все устроит. Вот.
Это называется безответственность, дорогие друзья, а не вера.
Да, вот именно об этом я ей популярно и сказал. Вот.
Как бы на Бога надеяться сам не плашает.
Но ну, в то же время, другое. Если...
Бывают
если...
чрезвычайные ситуации.
Да, если просто... получилось, да. Не нужно стесняться просить, если есть кто-то. Да, бывает, что... Например, у меня вот буквально последняя поездка в Москву была так, что я не знаю, как так произошло. Честно, я не специально, но я практически опоздала, почти не опоздала, чуть-чуть не опоздала на поезд.
Ты подожди, ты почти не опоздала, чуть-чуть не опоздала?
Слава Богу, по Божьей милости не опоздала, но... Чтоб, кто в Москве, чтобы вы понимали, значит, пусть у меня 22:35 поезд уходит, а в 22:15 я на этой, как эта станция-то называется?
Комсомольская
какая-то? Проспект Мира. Ага. Я на проспекте Мира, да, а мне надо на Комсомольскую. Нет, мне надо на Курскую.
Тогда уже хуже. На Комсомольскую. Да.
Да. И, слава богу, там был такой момент, что мы встречались с подругой, мы с ней общались, я вроде все рассчитала, но я поняла, что я вообще конкретно опаздываю. И вот здесь момент есть такой, да, мы все самостоятельные, все, да, но вот здесь ты плюешь на свою самостоятельность и просишь человека с тобой пойти на вокзал. С тобой, вернее, побежать на вокзал. И, слава богу, мы успели, но я понимала, что, ну, если нет, то мне придется... кому-то звонить или ее просить, ну, а что делать? Ночевать на вокзале — это плохая идея.
Очень.
Да. Да.
Это очень плохая идея, и здесь нужно гордость отбросить. Если нет никого, ну, как бы, ну, ничего не поделать. Если кто-то есть, хотя бы попробовать просить нужно, потому что, ну, если вы это специально не делали, как по глупости, да, как бы, ну, всякое в жизни бывает.
Да, я тоже, у меня была ситуация, когда я спрашивала человека, а вы быстро бегаете? Они сильно удивились и сказали, спросили, вернее, так было, я очень быстрым шагом проходила мимо стоящих каких-то парней, такие, девушка, помочь? Я говорю, а вы быстро бегаете? Да, тогда помочь.
Я никогда не забуду вот этот кадр, когда, жалко, не было возможности снять, когда мы были на Курской с этой девочкой, мы реально бежали, и там, как, там музыканты какие-то, видимо, были, и там играла какая-то музыка, как, знаете, из блокбастера такая серьезная. Это был кадр, мы убегаем с Курского вокзала под эту музыку, это просто, это надо было снимать, конечно. С воплями какими-то, смехом диким, истерическим просто.
Не, ну прикольно, что вам было весело, товарищ.
А что, плакать, что ли? А я понимаю, что сначала я начала переживать, потом я понимаю, что, ну, я серьезно, я, ну... Не старалась так специально сделать. Но я понимаю, вот в данной ситуации я понимала, что для чего-то Бог это допустил, значит, что он усмотрит. Я вижу, что эта девушка начинает переживать. Я понимаю, так, если я буду переживать, она будет переживать, все будет плохо. Поэтому надо доверять Богу и идти. Потому что, ну, я в Москве, у меня тут есть друзья, и я знала, что я имею право требовать, если я опоздала на поезд, на другой билет, там можно все это решить. Мне все это... несколько секунд в голове пронеслось, и мы начали бежать. Да, еще важный момент, извините, да. Если вы опаздываете на поезд, не все это знают, если вы опаздываете, вы имеете право, если даже проводник сопротивляется, вы имеете право зайти в любой вагон, а дальше уже разбираться. У вас есть действительно на это право, вот вы пришли на, например, у вас 16-й, а вы стоите у первого, и поезд уезжает через минуту. Вы заходите в первый. Обязательно нужно это учитывать. И если вы опоздали, вы можете подойти на кассу, и есть право опоздавшего на поезд в течение 3, по-моему, часов поменять как-то, получить билет на другой рейс. Об этом не все знают. А?
У меня друг так уезжал.
Да, об этом не все знают, к сожалению.
Электричка сломалась там, ну что-то случилось, в общем, ремонты какие-то были, и они время оставили много. А она взяла и полтора часа простояла на одной станции просто.
То есть ты ничего делать не можешь.
Ну да, есть ситуация, которая не зависит от нас.
Да, и здесь и важно об просто
этом,
признать.
Об этом не все знают, поэтому если даже на кассе говорят, что нет, вы просто звоните в это самое, РЖДшную горячую линию и разбираетесь. То есть нет безвыходных ситуаций. просто очень важно в таких ситуациях не паниковать. То есть если что-то пошло не так, плакать и ныть, но оно уже пошло не так, ты ничего с этим не сделаешь. Нужно как-то на это реагировать.
Ну и, наконец, я понимаю, что это тяжело, но если что-то случилось, то есть, ну вот, я даже не про то, как преодолеть страх, я про то, что ведь путешествие, ну действительно, не знаю, можно упасть, можно там удариться, можно там на льду поехать, правда, на льду поехать можно и у себя в городе, и в другом тоже, но у себя ты, по крайней мере, знаешь, что с этим делать, а можно попасть в какую-то неприятную ситуацию. Из вашего опыта, бывало ли у вас так, что в путешествии происходило, Кристина у нас отвалилась, а нет, вот вернулась. Да, бывало ли у вас, что у вас складывалось непредвиденная ситуация, тяжелая ситуация. И как вы из этой ситуации выходили, и что, самое главное, что вы посоветуете другим людям?
Ну, это было у меня такое в Москве, когда я был.
В Москве?
Мне было ну, вроде Москва, казалось бы, я приехал из Сергиева Посада в Москву, по делам. Я упал, то есть там ремонтировали платформу, я, значит, соскочил просто серьезно, повредил руку. То есть надо было ехать там по делам, а я вот так вот весь, у меня просечено все. Я спрашиваю, как мне пункт пройти, никто, как говорится, люди шарахаются, они не понимают первую секунду, что происходит. Но потом, как говорится, сумел вроде договориться, перебинтовали, ну, все сделал, что положено. Просто уже успокоился, я говорю, простите, вот травмировался, где бы мне перевязаться, я плохо вижу и так далее. Показали все, спросили, не нужно ли чего больше. Я говорю, да нет, вроде ничего не повредил, просто, видите, говорю, на стекло рукой, ну, руку просто пробил сильно.
То есть тут один из принципов – это все-таки просить
коммуницировать. Людей, Очень важно, если мы куда-то выходим за... Любое путешествие, даже самое маленькое, это выход за пределы зоны комфорта. Если вы это делаете, нужно быть готовым коммуницировать с людьми. Иначе будет реально тяжело, иначе будет сложно. Даже зрячим будет сложно, а надо учитывать, что у нас есть ограничения. И мы что-то можем не увидеть, что-то можем не понять. И нужно спрашивать, и это не стрёмно, и люди зачастую готовы помочь.
И нужно не бояться отказа, потому что бывают случаи, ты обращаешься к человеку, он просто проходит мимо или вообще не слышит тебя, но
сколько нам отказывали, сколько нас игнорировали в Таллине, я сначала не поняла, что это происходит, но потом поняла, что это какая-то их особенность, ну, думаю, ну ладно,
это
бывает, всё равно кто-нибудь
поможет. Это ещё менталитет, а второе, всегда нужно помнить про, как это называется, забыла, как называется психология, но это вот эта штука, когда чем больше людей, тем меньше вероятность, что тебе помогут. Потому что каждый перекладывает эту ответственность на другого, поэтому спрашивать нужно. Вообще, мне кажется, это лучшее, что как можно себе помочь в любой такой ситуации.
А если, например, такой момент, да, если даже вот, ну, бывает, у меня в Питере так было, но может где угодно быть. Ну, например, вам нужно что-то спросить, а играет рок-группа. У меня такое было. Я еще вела с собой незрячую подругу, мне нужно было перейти дорогу, и я понимаю, что я отвечаю сейчас за нее. Надеюсь, на камеру видно. Я сделала вот так. Тифлокомментарий. Я просто подняла руку вверх и стояла так. Это смотрится странно, тупо, но я не понимала, как по-другому обратить на себя внимание. Мне помог какой-то португалец, он сказал на английском, типа, ой, да, музыка громкая, да, что вам, что вы хотите, типа, я объяснила, что вот, мне туда, к дому книги, он нас проводил, такой веселый парень оказался. Вот, то есть нужно иногда не бояться выглядеть глупо, если даже это максимально тупо, ужасно, если что-то угрожает вашей безопасности или там вам что-то надо, это, опять же, не страшно.
Уже не до комплексов.
Да, лучше выглядеть глупо, чем, я не знаю, остаться. Спасибо.
Ну, как бы тогда уже вас не будет сильно волновать, как вы выглядите, но да, это правда, и тем более то, что вы выглядите глупо, помнить будете вы. Человек, скорее всего, вас забудет через минуту,
абсолютно.
Ну ладно, может, через две, это вы еще будете 5 лет помнить, как вы глупо выглядите.
Да-да-да, я уверена, что этот парень, может, меня и забыл уже давно.
Да, то есть не страдайте
манией величия. Веселая у нас сегодня компания путешествующих людей, нам пора.
Отчаянная.
18:13, у меня батарея садится, и я могу уйти уже не по своей воле, Олег.
Все, завершаем. Что там у вас в чате, Кристин?
Ну вот и Елена пишет тоже, что когда уже какая-то безвыходная ситуация, уже не думаешь о том, как это смотрится.
Это
и Елена Огородникова также думает, что мы не сможем передвигаться без способности коммуницировать. А Влад пишет, что однажды опоздал на поезд, но купил билеты на другой. Его подруга психовала, он был собран.
Вот тут важно не психовать, но это другая тема для других эфиров. Как быть собранным, как не психовать, когда все расстраивается.
Это легко сказать, на самом деле это сложно.
Это очень сложно.
Да. Особенно, когда что-то... Вот сейчас рассказывать весело, а когда что-то идет не так, это не всегда весело. Серьезно.
Особенно, когда ты любишь все продумывать, и тут что-то проходит не так.
О, да.
Мне кажется, по этой причине я перестала продумывать.
Ну, у тебя такой характер, ты можешь себе позволить не продумать. Некоторые не могут.
Некоторые не могут, да.
Сергей, как самый опытный путешественник в этой компании, совет начинающим. Это последний. Я не буду у каждого спрашивать совета.
Просто самый простой совет – это не бояться. Это именно позитивный настрой должен быть у тебя на путешествие. То есть не бояться, позитивно быть настроенным и... коммуницировать. Вот три как бы такие базовые вещи, которые позволят тебе получить удовольствие от путешествия и путешествовать дальше.
И принять, что обязательно, на вероятность 98% что-то пойдет не так. Это надо
принять. Конечно. Первый раз обязательно.
Да.
В эфире про путешествия у нас тоже кое-что прошло не так. Стрим не начинался как положено и так далее. Но вы смотрели и вы слушали. Спасибо большое. Сергей Парахин.
Спасибо, что смотрели. Всех благ, всего доброго, хороших путешествий.
Спасибо, всем хороших путешествий и берегите себя.
Настя Проскурякова.
Всем спасибо, путешествуйте.
Кристина Павлова.
Не бойтесь путешествовать, верьте в себя. И Олег Шевкун.
Всем спасибо и встретимся в Тифло... Чего? На канале Тифло-Инфо.
Тифло-Инфо.
Что-нибудь Тифло.
Все, всем пока.
Пока-пока.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифло-Инфо.